Глянь, не глянь, глянь, не глянь. Любит, не любит. Глянь, не глянь. Не глянь.
22 часа 7 минут в Москве. Начинаем программу «Не глянет» с Дарьей Пещиковой.
Екатериной Конаковой. Всем добрый вечер. Надеемся,
хотела сказать добрый день, но как-то вот уже...
Не привыкла?
Отвыкла уже.
Вот, я только хотела сказать.
Только
надеемся,
что?
Надеемся, что вы привыкли. Оказывается, даже мы не до конца привыкли. Ну, я привыкла, не знаю, как ты. Видимо, не привыкла, раз доброго дня пожелать.
Вспомнила, что сегодня эфир по саморекламе, которая днем прошла.
Хорошо, что вспомнила. Спасибо, что вспомнила. Я, конечно, могла бы быть.
Тем, кто делает сетку.
Ну, все-таки в одиночестве мне было бы не так хорошо, хотя нас окружает с тобой столько здесь женщин различных и в рейтинге, и в наших следующих рубриках, что я бы, наверное, даже без тебя, знаешь,
справлюсь. Да уже даже на нашем эхотском коридоре сколько женщин прекрасных.
Одни женщины кругом. Ну что, давай к нашим первым женщинам, да?
Оглавление.
Анонсируем. Анонсируем.
Ну, вот когда я в последний раз заглядывала на сайт и смотрела результаты, они меня очень удивляли, потому что там была упорнейшая, жесточайшая борьба. Ну, вот я сейчас смотрю на наши с тобой документы, и итоговый результат все-таки выявил победителя.
Но я проголосовала.
Вот, но я только хотела сказать, что я предполагаю опять в фальсификации, как прям барбихи.
Мой голос был решающим.
Это просто Элла Памфилова.
Ну, нет, не сравнивай.
Ну, ладно, хорошо, хорошо. Каждый имеет право проголосовать. Я думаю, что мы с тобой тоже. Я вот голосовала, но, правда, не сегодня, а раньше, как только-только рейтинг появился на нашем сайте. А ты вот добила.
Я добила. Добила и итоговые сводки распечатала. Вот так.
И выбила кое-кого на первое место, а кого не скажем. Давай по порядку тогда.
Страница 5.
На пятом месте у нас с 6% результатом Ольга Дергунова. Это глава Росимущества. Она отправлена в отставку. Газета «Ведомости» со ссылкой сразу на 4 чиновников писала, что ее сместят с поста из-за конфликта с Алексеем Улюкаевым. Она, кстати, была его замом.
Ну, потому что так структура, да, устроена в Минэко.
Мне понравилось, знаешь, что было по итоговой капле, вот финальной каплей того, что ее отправили в отставку, то, что она без его ведома ездила на дачу в Финляндию.
Ну, это, с одной стороны, смешно, да, если просто произнести эту фразу и не комментировать, но, с другой стороны, можно понять. Я просто вникала, да, в суть происходящего и пыталась понять, как поездка на дачу в Финляндию связана вообще с ее работой. Ну, а это заграничное путешествие, которое предусматривает возможные контакты с какими-то лицами, которые могут выведать секреты государственные. Она же ведь обладает гостайной, но обладала. И поэтому, в общем-то, не приветствуются такие путешествия.
Может, у нее там рассада, понимаешь, требует ухода в Финляндии. А у нее тут гостайна, понимаешь.
Теперь у нее столько времени есть, мне кажется, и на рассаду, и на прочее.
Ну, кстати, Дмитрий Медведев с формулировкой освободил ее от должности в связи с переходом на другую работу.
Ну да, то есть не на дачу все-таки.
Домохозяйство.
Нет, ну, были слухи, что она возвращается, собственно, на прежнее свое место в управление ВТБ. Она же оттуда в Росимущество пришла. А я, кстати, вспоминаю, что у нас с тобой Ольга Дергунова фигурировала в рейтинге в начале года, когда только-только появились слухи о ее возможности отставки, мы обещали с тобой следить за ситуацией. Вот проследили до точки, довели эту ситуацию. Посмотрим, что там дальше у нее с ВТБ сложится или не сложится.
Ну, тоже вас, проследим.
Вас, впрочем, не очень интересует, я так понимаю, судьба Дергунова. И раньше, мне кажется, она у нас первые строчки не занимала.
Может, просто вы позавидовали, что у нее дача в Финляндии.
А может быть и так. Ну, следующей нашей героине, я не думаю, что кто-то мог позавидовать, а так мало голосов, даже не знаю почему. Я вот, например, голосовала именно за нее.
Страница 4.
Ну, потому что мне кажется, что это довольно резонансная история в целом. И вот Наталья Симак, как один из персонажей, как одна из героинь этой истории, она...
12%.
Да, набрала 12% всего лишь. И вот там мой голос тоже есть, между прочим. Наталья Симак все-таки смогла отделаться от обвинения в мошенничестве, которое ей предъявлял местный военкомат. Наталья Симак — это вдова погибшего в Чечне офицера. Он погиб довольно давно, еще в Первую Чеченскую, если я не ошибаюсь. И Наталья Симак долго воспитывала сама детей. Очень ей было тяжело, как и всем вдовам. Она попыталась получать после того, как достигла определенного нужного возраста, да, пенсию по потере кормильца, но при этом она сама служила.
Да, на нее уголовное дело завели из-за того, что через несколько лет, собственно, после смерти мужа она заключила контракт с Министерством обороны и долгое время служила в той же дивизии.
Ну вот, как считает Нижегородский военкомат, если ты сама служишь...
Если ты сама кормилец?
Нет, вот тут очень интересно. Я просто, опять же, читала эту историю. Фонд «Право матери» занимается делом Натальи Симак, и не только.
Дмитрий спрашивает, в чем ее обвиняют.
Ее, вот я же говорю, обвиняют в том, что она пыталась незаконно завладеть бюджетными средствами, которые ей не полагались, потому что, опять же, возвращаясь к этому, Нижегородский военкомат считает, как, если ты служишь сама, то ты не имеешь права получать пенсию за своего погибшего супруга, который тоже служил. Вот если бы ты работала где-то в частной структуре, а не служила в армии, ну, неважно где, если бы ты там секретаршей где-то работала, все хорошо, можно. А так ты если возлагаешь можешь, двойную нагрузку на бюджет армии, да, тем, что ты у них деньги берешь и за себя, за свою службу, и за погибшего супруга. И вот ты... Так крадешь, мошенничаешь. Это не единственное, кстати, дело. Там же есть еще одно дело Евгении Теряевой. А ей вот как раз суд приказал, по сути, ну да, предписал возместить деньги, которые ей раньше
платили. За моральный
платили.
Ущерб.
Не за моральный ущерб.
Вообще ей, просто, да, действительно.
Ей сказали, что она должна вернуть деньги, которые она успела получить, вот как раз как пенсию за потерю кормильца. Хотя она тоже служит, там абсолютно такая же история. Вот от нее требуют вернуть все деньги, которые она получила. А там 626 тысяч рублей. Для вдовы это как бы немало, надо понимать.
Да и не только для вдовы немало, вообще в принципе немало. Да, попахивает чушью, я признаюсь.
Ну, тут не чушью даже, а
кошмаром,
какой-то жестокостью, потому что та война, да, на которой люди погибали, она была ужасна, она была жестока. Ну, зачем же так жестоко теперь со вдовыми и семьями?
А чем кормить детей, вот спрашивает Дмитрий Мезенцев. Видимо, военкоматы и Министерство обороны это мало волнует. Вот так. На этой ноте переходим к нашей бронзе.
Страница 3.
Она же серебро.
Она же серебро. Железное серебро, она же бронза. Вот так. 27% да, разделили позиции второе, третье место. Но опять в алфавитном порядке чисто условная позиция у нас за судьей арбитражного суда Саратовской области Татьяной Леськиной.
Ну, уже бывший судья.
Да, потому что она приняла к рассмотрению иск с требованием отрешить от должности президента Владимира Владимировича.
И все, и теперь больше она не судья. Ты, правда, так забавно ее фамилию произносишь. Мне кажется,
Леськина.
Леськина, Леськина. Очень мило. Леськина. Я думаю, что все-таки она Леськина, судья со стажем, как я видела в
17 лет стаж. СМИ,
да, писали, что она, в общем-то, довольно успешно поработала.
Да, получала награды.
А тут вот так вот. Ну, потому что вот такие вот иски, они, конечно, просто
да,
так не
по
проходят.
По официальным данным-то она якобы сама попросила об отставке.
А почему уж?
Почему этого не уточняется, не уточняется.
Я возмущена. Знаешь, чем?
Чем?
Ну, вот почему Татьяны Лескиной 27% голосов, а у вдов чеченских у нас там сколько?
12.
Вот почему? Вот Дмитрий Мезенцев пишет, смелая женщина. Я так понимаю, он именно про Татьяну Лескину. Ну, про то, что она
да.
была такой смелой, что приняла этот иск к рассмотрению. Ну, иск, кстати, уже сняли с рассмотрения, естественно, потому что арбитраж сказал, что он не может рассматривать такие вопросы. Ну, смелая, не смелая, я вот не уверена. Я думаю, что это была ее ошибка какая-то. Она не хотела там прям специально принимать этот иск.
Ну, кстати, неизвестно, может быть, намеренно, может быть, по случайности. Ну, как можно принять иск по случайности?
Нет, ну, я имею в виду, знаешь, не предсказала, не просчитала какие-то последствия
для себя. Что можно тут как бы предсказать? Ну, что вот можно,
что
можно
произошло.
Предвидеть после этого?
А, ну то есть ты думала, что это, в общем-то, было изначально ясно,
она
что для нее это так
думала,
закончится.
Думала, что все нормально будет, обойдется.
Подожди, а ты думала, что она, в общем-то, должна была увидеть этот иск и подумать, ой, нет, если я его приму, меня сразу уволят. То есть она вот прям должна была прочитать этот вариант.
Мне кажется, да, это очевидно.
Очевидно,
конечно,
очевидно. Что это должно было так закончиться.
Да.
Ну, значит, я наивная. Я, в общем-то, не предполагала, что это для нее так закончится. Мне кажется, что это довольно странно и глупо. И вообще, если это действительно какое-то давление, а не ее собственное решение, ну, не очень понятно, зачем ей было принимать такое решение самой, правда? Ну, так, откровенно.
Да, с этим вопросом мы оставим наших слушателей и пользователей и перейдем к нашему также условному железному серебру.
Страница 2.
Вот кто бы мог подумать, что Татьяна Лескина, судья Саратовской области арбитражного суда, разделит пьедестал одну позицию с Ангелой Меркель. Такие разные фигуры. И одно призовое место на двоих.
Да, где Саратов, а где Германия?
Хоть где-то Саратов и Германия стали на одну ступень в нашем рейтинге.
Где еще, кроме как в нашей передаче, Саратов и Германия?
Татьяна Лескина и Ангела Меркель вот так вот дружно рядышком. Еще к ним кое-кто бы присоединился, если бы не твой голос. Все втроем бы стояли на одной ступенечке.
Ничего.
Ангела Меркель все время есть соблазн включить в список кандидатур для голосования. Ну, правда, потому что все время какие-то заявления, то, сё. Ну, особенно, когда с беженцами был очень острым вопрос и кризис, когда был на пике. Все время хотелось ее включить в рейтинг, но я все время себя сдерживала. А здесь, мне кажется, прям вот прекрасные.
Тут да. Она одобрила, собственно, возбуждение уголовного дела против немецкого сатирика Яна Бемермана. Угу. Который, кстати говоря, оскорбил якобы президента Турции Раджеп Эрдогана. Но, кстати говоря, без одобрения Ангелы Меркель нельзя было возбудить уголовное дело на сатирика. Собственно, Эрдоган сам подал на него жалобу.
Угу.
Но если бы Меркель сказала нет, то никакого дела бы не возбудили.
Ну, потому что...
То есть, мало ли, что там Эрдоган сказал.
Да, да, да. Ну, вообще...
Против гражданина.
Не знаю, мне кажется, что Меркель за это еще достанется ого-го как. Ну, уже да, достается. Да, я видела карикатуры, все сатиры. Но с другой стороны, я всячески вообще ратую за свободу слова и прочее, но мне кажется, то, что Ян Бемерман тогда выпустил в эфир, это что-то, конечно, ну, прям слишком. Ну, то есть, я не считаю, что это повод для уголовного дела, но
ну,
это
вот,
как-то
слушай,
было очень
вот сравни,
жестоко.
Прости, может быть, это слишком так парадоксально, сравни это с нашей страной. Вот ты знаешь наших сатириков, которые высмеивают по-жесткому лидеров других стран?
Ну, вообще-то, да. Они
вот
высмеивают Петра Порошенко.
Ну, это как минимум. То есть,
знаешь, там просто есть определенный список, кого модно и можно. Да?
Да.
А есть вот те, кого лучше не надо. Особенно своих не надо, особенно некоторых. Ну, слушай, я говорю, мне кажется, что Меркель, в общем-то, поступила как-то странно именно для собственной репутации. Странно, потому что это по ней ударит.
Собственно, как и Татьяна Лескина.
Ну, а вот почему они как-то встали на одну
пересеклись,
да? Ну, возможно, возможно. Ладно, давай все-таки к победителю, которого ты, считай, у нас тут и определила сегодня.
Да.
Вот такая ты ужасная.
Первая... полоса.
А теперь объясни, почему.
Почему
раз
я
выбирала между Татьяной Лескиной, Ангелой Меркель и вот победителем?
Да. Победитель у нас Татьяна Голикова. 28%. 1% это мой голос.
И почему?
Потому что сообщество Диссернет обнаружило плагиат в диссертациях ее.
А почему тебя это так заинтересовало и задело? Вот если выбрать три истории, да, которые все-таки у нас лидировали, почему именно это тебя так сильно взбудоражило или что, или как?
Ты знаешь, может быть, мое больное такое восприятие науки и спорта каждый раз было задето.
Вот оно здесь.
Да, то есть
глубинное такое.
Глубинное, знаешь, подкорка где-то у меня осталось немного, может быть... Такая похвала некая Пархоменко.
Ага, это все-таки коллег ты поощряешь.
Конечно.
А Татьяну Голикову
клеймишь. Ну, не Татьяну Голикову уже буду поощрять. Ну, которая треть своей диссертации просто скопировала откуда-то,
ну,
якобы.
У нее там как бы две диссертации под подозрением.
Ладно, треть двух диссертаций она скопировала.
Ну, ты же видела, счетная палата-то оправдывает свою руководительницу?
Да, видела, конечно.
Потому что она трудилась в Минфине, не покладая рук, и писала разные методички, указы, распоряжения. И вот она использовала собственные наработки. Мне кажется, очень инновационно, разве нет?
Ссылалась на методички, которые сама же написала?
Ну, как бы вот
как
такое
витиво, да?
Ты объяснение себя не устраивает, нет?
Нет.
Очень печально. Ну, видимо, многих не устраивает. Хотя, опять же, вот как рассудить, да, 28% это что? Это сочувствие Голиковой, это что? Это поддержка поощрения Пархоменко и Диссернета? А вот не поймешь. Просто,
знаешь,
28%.
Ну, с учетом того, давайте будем честными, если не учитывать мой голос, предвзятый как ведущий программы, то у нас, получается, три женщины разделились на один пьедестал. Вот так.
На одну позицию.
На одну позицию.
Ну, раз уж ты все равно внесла свою лепту, что мы можем поделать? Все-таки у нас Татьяна Голикова победительница. Давай уже, наконец, с этим завершим.
И перейдем.
Да, пойдем дальше.
Выбор редакции.
Вы сделали свой выбор, дорогие наши слушатели. как всегда, теперь нам пришлось с Дашей
обыденно. Обреченно, так сказала.
Обреченно нам пришлось с Дашей выбрать Любовь Соболь.
Нет, ну слушай, нам не пришлось выбрать именно Любовь Соболь. Я думаю, ты имеешь в виду, что нам пришлось все-таки...
Нам пришлось выбрать.
И я мозгами и кого-то выбрать. Потому что до этого
не
нам
удержала
с тобой...
не удержала паузу и выдала все в одной фразе.
Ну, до этого...
Да простят меня все.
В прошлой передаче нам с тобой очень помогли. Мы с тобой теперь ленивые стали, потому что нам подсказали, кого выбрать. Мы выбрали представительницу научного мира. Да, у нас была Татьяна Черниговская. А теперь... Мы вернулись в политику. Вот так вот нас с тобой тянет неминуемо туда.
Туда же.
И причем у нас с тобой такие, получаются, смотри, перекликающиеся героини, я бы сказала. Мы совсем недавно обсуждали вместе с слушателями в этой передаче нашей с тобой Марию Баронову.
Да.
А теперь Любовь Соболь. Обе собираются участвовать в выборах предстоящих в Госдуму. Причем обе собираются идти, мы с тобой подмечали даже это, по одному округу. То есть будут прямыми конкурентками. Вот одну претендентку на выдвижение мы уже разобрали по косточкам.
Ну, а как бы, с другой стороны, нечестно было бы вторую не обсудить.
А теперь пора вторую разобрать по косточкам.
Любовь Соболь, юрист Фонда борьбы с коррупцией. Это первое.
Член партии «Прогресса».
Это
что второе. Немаловажно, чтобы не путаться, да, изначально она вступала в Народный альянс.
Да.
Который, естественно, поддерживает Алексея Навального. Его сторонники создавали эту партию. А потом Народный альянс переименовался, если кто-то не помнит, переформатировался и стал партией «Прогресса». И вот теперь Любовь Соболь один из членов Центрального совета партии «Прогресса». А в ФБК, Фонде борьбы с коррупцией, она занимается в первую очередь проектом «Распил», небезызвестным. Проверяет, кто что куда истратил, где у нас, какие распилы на всяких аукционах, где у нас нечестные закупки. Ну, в общем, госзакупки – это первая ее, мне кажется, сфера интересов. Ну, это все мы можем рассказать сами, а вот о том, зачем Любовь Соболь вообще подалась в политику и стала заниматься такой довольно опасной деятельностью.
Она по традиции нам дала комментарий.
Сама рассказала нам. И мы спросили, что логично, не страшно ли ей вообще заниматься такими вещами. Вот она нам ответила.
Прямая речь.
Мне очень страшно жить в России, потому что права человека не защищены здесь. И даже не будучи каким-то политическим активистом, не занимаясь каким-то крупным бизнесом, ты все равно, как человек, не можешь быть застрахован от того, что ты не подпадешь под судебный произвол, под произвол полицейских, что у тебя не будет возбуждено какое-то уголовное дело, потому что полицейскому нужно будет заработать какие-то свои так называемые палки или еще что-то. Поэтому, в принципе, жизнь человека и вот права человека в России не застрахованы и не гарантированы государством, судебной системой, правоохранительной системой, выборами или еще чем-либо. Поэтому, в принципе, мне, наверное, больше страшно ничего не делать. И вот оставаться вот в этой действительности, в этом произволе, в этой коррупции, в отсутствии возможности человека повлиять и отстоять свои права, свои законы и интересы, вот мне больше страшно ничего в этом не делать, знать об этом, видеть все это вокруг и ничего не делать с этим. Поэтому я проявляю достаточно активную свою гражданскую позицию, потому что считаю, что не только это просто мой долг, да, это не просто большие какие-то слова, это действительно то, что я могу сделать для себя и для своих близких. Я могу пойти на выборы наблюдателем для того, чтобы в Думу там или в какие-то органы власти попали нормальные люди. Я должна это сделать. Я могу написать заявление и помочь какому-то жителю, который не понимает, как юридически можно свою проблему обосновать. Я это делаю. И вот эти вот какие-то мелкие дела складываются сейчас в общую картину, но когда я это делаю, я понимаю, что вот с этим злом, с этой несправедливостью я какую-то маленькую толику своей работы внесла. Мне, во-первых, это нравится. Я считаю, что делала полезное дело. А во-вторых, я считаю, что таким образом я в том числе защищаю себя и своих близких, свою дочку от какого-то произвола в будущем времени. Я с этим пытаюсь вот каким-то образом, таким способом побороться. Насколько это эффективно? Вопрос второй. Вот мне нравится фраза, которую Алексей Навальный очень часто говорит, который назывался какое-то время его блог ЖЖ. Это финальная битва между добром и нейтралитетом. Да? То есть одно дело это не участвовать во зле, другое дело, когда ты закрываешь глаза и становишься на нейтральную сторону и пытаешься говорить, что вот моих это с краю, да, меня это не касается, я не буду в этом участвовать. Вот я все-таки пытаюсь сейчас стать на сторону добра и говорить, что я активно хочу делать что-то для своего будущего, будущего своей семьи. У меня есть на это сила, у меня есть это желание, и мне не все равно.
Это была Любовь Соболь.
Она сама уже обмолвилась, что у нее дочка есть, действительно, она воспитывает девочку.
Совсем маленькая дочь, у нее в 2014 году родилась. И, кстати, ты знаешь, по итогам ее комментария было бы интересно, например, например, мне было интересно узнать, если ее выберут в Думу, какова будет вероятность того, что она будет заниматься своей антикоррупционной деятельностью на государственном уровне? И, конечно, мы спросили эксперта.
Стороннего эксперта.
Стороннего эксперта, такого нейтрального. Эксперта, члена политкомитета партии «Яблоко» Виктора Шейниса.
Прости, что я смеюсь. Я
да, и просто после ее комментария.
Борьбу нейтралитета, да. Так что тут будем говорить беспристрастного, чтобы не использовать нейтральный, потому что оно какое-то сразу негативное стало после Соболь,
да. Поэтому предлагаю послушать нашего эксперта, который с нейтральной точки зрения, повторюсь,
прокомментировал. Что ж ты опять это слово используешь?
Мне оно нравится.
Да
простит меня ФБК и Любовь Соболь,
ладно,
но...
Ладно, я свою копеечку ставила, сказала, беспристрастный.
Да.
Беспристрастный наш эксперт.
Мужской взгляд.
Я полагаю, что оппозиционный кандидат, которому удастся получить мандат депутата, сможет выполнять свои обещания, во всяком случае, привлекая общественное внимание к своим инициативам. Конечно, единичный приход в Думу одного оппозиционного депутата или нескольких депутатов не меняет соотношение сил, но создает трибуну, в которой можно обращаться к общественному мнению. И в этом смысле я думаю, что поскольку коррупция вызывает увеличивающееся раздражение в обществе, я думаю, что это будет понято и принято и ее избирателями, и другими гражданами, которые в этом заинтересованы.
Это был член политкомитета партии «Яблоко» Виктор Шейнис. Предлагаю по результатам услышанного
пропустить
голосование.
Давай.
Наше традиционное важное ли место в обществе занимает Любовь Соболь? Если важно, это ваш телефон 660-06-64. Если нет, 660-06-65.
Голосование пошло.
Итак, важное ли место в обществе занимает Любовь Соболь? Если да, 660-06-64, если нет, 660-06-65. Я не устаю напоминать, что мы с вами сейчас не о симпатиях. Даже если вы не готовы, например, за нее проголосовать, вдруг у вас будет такая возможность, да, отдать свой голос за нее, а вы не хотите, но тем не менее считаете, что она важную роль играет в политической жизни, может быть, именно антикоррупционной деятельности.
Тем более, судя по комментарию, вот Дмитрий Мезенцев написал, господин Шейнис очень опытный политик. Может быть, вы прислушаетесь, может быть, наоборот, будьте не согласны и проголосуете против, как знать.
Будьте беспристрастными.
И бдительны.
Но не нейтральными. Сейчас прервемся и вернемся после новостей и рекламы.
Глянец.
22 часа 35 минут в Москве. Продолжается программа «Не глянец». И Дарья Пещикова здесь.
И Екатерина Конакова. И незримо с нами Любовь Соболь, о которой мы говорим. Продолжаем
голосование.
Идет голосование. Ну, давай, кстати, чтобы наши слушатели продолжали отдавать свои голоса, повторим вопрос и пойдем немножко дальше в этой же теме. А вопрос у нас довольно стандартный. Важное ли место в обществе, с вашей точки зрения, занимает Любовь Соболь? Если да, 660-06-64, если нет, 660-06-65, сетивизор, вот я не вижу, есть ли там голосование.
Ну, в любом случае, телефон есть. И у нас есть, по традиции, еще второй эксперт. Угу. Коллега Любови Соболь.
Да, если до этого у нас был, как ты говоришь там?
Нейтральный эксперт.
Полюбилась тебе это слово. Я говорю независимый или беспристрастный тоже вариант. В общем, теперь у нас самый что ни на есть зависимый.
Прекрасно.
Но не нейтральный. Что его плюс с точки зрения Любови Соболь, во всяком случае.
Глава юридического отдела ФБК Иван Жданов. Дал мне ваши комментарии относительно Любови Соболь о ее профессиональных качествах, заслугах и личных качествах, потому что, конечно же, они знакомы. И я попросила ее сказать что-то такое, раскрыть какие-то секреты. То, о чем никто не знает, кроме него, потому что он лично с ней знаком. Но не знаю, удалось мне у него выпытать это или нет, давайте просто послушаем.
Мужской взгляд.
очень волевой человек, она, если за кого-то зацепит и хлебом не кормя, она закроется в своем кабинете, будет сидеть, и этот человек долбать в плане своих расследований, будет цепляться и не отступает. Ну, то есть, вот о Любе я могу сказать, что она не отступает от цели, и очень волевой человек. Ну, то есть, удивляюсь, как она приедет. Она же мама небольшого ребенка совсем. Я удивляюсь, как у нее на все хватает времени. Конечно, мы во многом работе бьемся как о стену просто постоянно. И Люба доходит до упора, там, условно, до каких-то вышестоящих инстанций судов и доказывает отлично неправоту своих оппонентов, но судебную систему нам пока не удается переломить.
Это был глава юридического отдела ФБК Иван Жданов. Вот мне, знаете, когда я с ним разговаривала, у меня было чувство, что Любовь Соболь стоит рядом с ним. Потому что, судя по тому, как он со мной разговаривал, видимо, он был немного смущен, и даже по смеху, который звучал в самом начале, можно было как-то заподозрить, что что-то неладное.
Ну, так а он тебе тут же стал отвечать или все-таки отошел куда-то?
Нет, он про Любовь Соболь. То есть, видимо, чтобы либо она услышала. Но, может быть, я ошибаюсь, я не ручаюсь за это утверждение, но вполне вероятно. И, кстати, у нас идет голосование, думаю, можно уже подвести итоги. Так, Даша, что у нас по телефону?
По телефону у нас все-таки в основном... такое отношение положительное к Любови Соболь. У нас 88% считают, что она занимает важное место в обществе. И только 11, ну 12, если округлить, процентов, считают, что не важное место в обществе занимает Любовь Соболь. К сожалению, вот это голосование не помогает нам определить, что именно наши слушатели считают важным в деятельности Любови, ее политическую деятельность, ее антикоррупционные расследования, хотя это все, в общем-то, связано. Ну, в целом, симпатии.
Да, то есть так единогласно почти, можно утверждать, разделились мнения наших слушателей, пользователей.
А что в сетевизоре там? Ничего, я вот не вижу уже. Наверное, опоздали мы. 50 на 50.
Подсказывает нам наш звукорежиссер.
Да, Николай Котов не дремлет, все проверяет. 50 на 50. Удивительно, видишь, а здесь вот не так совсем, как по
телефону. Видимо, аудитория просто разная. Но я думаю, что стоит уже перейти к нашей следующей рубрике.
Архивный номер.
Героиню, которой представила нам наша предыдущая героиня Любовь Соболь.
Давай не будем тянуть. Здесь прозвучит два имени, но я думаю, те, кто нас обычно слушает,
поймут, какой мы выберем.
Вот-вот, потому что одна из них уже была нашей героиней.
Я вдохновляюсь и вижу пример во многих женщинах, которые были не только в России, в истории, но и в мире. Но если выделять, наверное, одну, которая на меня больше впечатления производит лично, это Маргарет Тэтчер. Женщина, которая шла с самых низов своей карьеры и добилась вершины политической своей жизни страны. Стала главным лидером своей нации на то время, когда она была премьер-министром Великобритании. Я бы не сказала, что Маргарет Тэтчер является для меня каким-то кумиром. Я бы не сказала, что я разделяю и приветствую все шаги, которые она делала. Просто этот человек, который показывает достаточно сильную силу воли, силу характера и показывает, что всего можно добиться самому. Для меня это достаточно серьезный пример, потому что руководствоваться этим примером и понимать, что в жизни можно всего добиться, если прилагать к этому какие-то усилия, иметь талант и просто работать. Что касается российской истории, то очень много женщин, которые можно приводить в пример. Но вот если отходить от политики и смещаться более какой-то общечеловеческой ценности, то мне очень нравится пример Анны Ахматовой. Именно если смотреть на человеческие качества и на какую-то женскую, наверное, природу, то мне нравится, и я вдохновляюсь творчеством этого человека.
Любовь Соболь представила нам нашу героиню, как вы уже поняли, видимо, это Анна Ахматова.
Да, Тэтчер обсуждали, а вот опять же, с чьей подачи уже не вспомню, но точно обсуждали совершенно.
Абсолютно.
Причем довольно давно. А вот, кстати, в этой исторической рубрике у нас людей из мира культуры, искусства почти никогда не было. В основном какие-то женщины в науке. Мы обсуждали Складовскую Кюри, я помню.
Да, там... Кстати, из мира культуры это Людмила Гурченко была. Плесецкая была.
Да, да, да. Но это вот скорее такие какие-то глобальные образы не так давно ушедшие, да, все-таки
да.
Нам близкие, которых мы там часто лицезрели даже, кто-то общался, а Анна Ахматова это вот такой образ глобальный из истории прям по-настоящему. И такого у нас не было, не встречалось.
Да, и, конечно же, сразу встает вопрос, что вы помните из Ахматовой?
Ну а что, почему бы и нет? Мне кажется, что это самое интересное.
Конечно. Сейчас. Я вообще абсолютно не шучу. Например, я, да простят меня все, не очень люблю ее творчество. Признаюсь откровенно, я люблю творчество одного человека из этой области, и он не женщина. Вот так.
Предательница. Слушай, ну, да. Давай сразу объявим номер для звонков, для СМС.
Конечно.
Другие наши координаты. Эфирный телефон. +7 495 363 6 5 9 Номер для ваших смс +7 985 970 45 45 Твиттер аккаунт вызван. Форма на нашем сайте. Мы готовы устроить такую поэтическую 5, а может быть даже 10 минутку и вместе с вами почитать, повспоминать творчество Анны Ахматовой.
Но стихи не повторять. Одно условие от меня.
Ну, ты же не знаешь, что нам будут писать в смс-ках слушатели. Тоже не
Но
знаю,
я бы просила, например, если вы нам звоните, то все-таки зачитывайте любимые, как говорится, четверостишие, может быть, даже цитируйте.
Ну, звонки-то да, я имею в виду смс-ки, если нам
мы
начинают сейчас слушатели писать, они же не знают, что другие пишут. Я вот тоже, кстати, не фанат Ахматовой, так. Я, в общем-то, люблю поэзию Серебряного века, и я очень любила в свое время акмеистов, она ведь именно в этом направлении начинала, но я думаю, это там в том числе влияние ее мужа Гумилева первого. Я очень люблю Гумилева, его поэзию, и мне он как-то гораздо ближе, все эти жирафы, Ахматова. Африка... Просто прелесть и красота. А Ахматова, она какая-то скорее грустная, но я очень люблю стих, как раз посвященный Гумилеву, его увлечениям и их семейной жизни.
То есть, понятно, ты все равно, вот ты еще мне что-то говорила, что мой выбор предательский, а сама ну еще похлеще, да мужа Ахматовой
замахнулась. Потому что, мне кажется, тут такая сплошная ирония, причем грустная. Могу прочитать, собственно, этот кусочек.
Конечно, давай.
Он такой маленький, что тут время нам точно хватит. Он любил три вещи на свете: за вечернее пение белых павлинов и стертые карты Америки. Не любил, когда плачут дети, не любил чая с малиной и женской истерики. А я была его женой. Мне очень нравится, как заканчивается стихотворение, потому что «А я была его женой». Как раз написано стихотворение в первый год их совместной супружеской жизни. Ну, они, как известно, не до конца жизни Гумилева были вместе в браке, а Гумилев, к тому же, очень трагичная жизнь свою окончил, как известно.
Да, напомню опять номер для СМС. Пишите, мы с Дашей с удовольствием зачитаем ваши, может быть, какие-то личные воспоминания или какие-то ассоциации, может быть. Пишите номер +7 985 970 45 45 Эфирный телефон 363-3659. Твиттер-аккаунт вызван и форма на нашем сайте.
Ты знаешь, я вижу звонки. Но мне кажется, что наше проклятие четверга нас снова настигло, потому что я вот не могу их принимать. Не знаю, как у тебя. О, а сейчас
есть?
Могу. Кажется, могу. Давай попробуем.
Попробуй.
Здравствуйте, как вас зовут? Откуда звоните?
Здравствуйте, это Иван из Москвы. Вот мне хотелось бы прочитать одно начало одного стихотворения Ахматовой. Так беспомощно грудь холодела, но шаги мои были легкие. Я на правую руку надела перчатку с левой руки. Показалось, что много ступеней, а их было лишь только три. Среди сосен голос осенний попросил: со мной умри. Я измучен моей... Нет, дальше не помню.
Спасибо. Я обманут моей унылой и переменчивой злой судьбой. Да-да-да, это песня «Последней встречи». Вот
да,
это одна из немногих
стихотворений. Я ответила, милый, и я тоже умру с тобой.
Да-да-да-да-да, вот это вот называется стихотворение «Песня «Последней встречи». Тоже его люблю, но мне кажется, что это тоже все. Гумилев и эта история. Спасибо вам большое. Я тоже помню прям вот именно двустишье скорее из этого стихотворения. Вот это
про
вот.
Перчатку?
Я направлю, да,
про
тоже,
перчатку,
наверное.
Да, ну, конечно, мне кажется, с этим и ассоциируется Ахматова, собственно. У меня, по крайней мере.
Может быть. Вот я тоже вспомнила сразу это стихотворение. Хотя в школе никогда его не учила.
Объясни мне, папа, в чем причина, почему я до сих пор одна. Тоже. Вполне. Ну, у меня, по крайней мере, такие ассоциации. Не знаю, почему. Но и...
Наши слушатели как-то очень лениво пишут, буквально по одной строчке приводят в качестве примеров, не хотят.
Может быть, больше не
полное стихотворение писать. А вот что-то совершенно невероятное происходит с программой для приема звонков, потому что опять я вижу эти звонки, но ничего не могу принять.
Я тоже.
Так, ну что?
3-6-3-3-6-5-9.
Ну, уже вот что ты сейчас это говоришь? Пустоту.
Плюс 7-9-8-5-970-45-45. Вот. Я как заклинание вот произношу
это,
уже.
Вот
эти
это скорее актуальные
цифры.
Потому что ваши смски мы точно прочитаем, они бесперебойно к нам приходят. Катя все правильно сказала. Плюс 7-985-970-45-45. Твиттер-аккаунт вызван, хотя в Твиттере не очень удобно, я думаю, писать большие стихотворные какие-то отрывки.
Вот есть звонок, опробую принять.
Давай попробуем.
Алло, добрый день. Добрый вечер.
Алло.
Алло. Алло.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Лена.
Мы вот говорим об Анне Ахматовой.
Да, я в курсе, поэтому и звоню.
Так,
мы готовы вас выслушать.
Мы слушаем.
Сжала руки под темную вуалью, отчего ты сегодня грустна, того, что я светлой печалью напоила его до пьяна, как забуду. Он вышел, шатаясь, искривился мучительно рот. Я сбежала, перил не касаясь, я бежала за ним до ворот. Задыхаясь, я крикнула: «Уйдешь, я умру». Улыбнулся спокойно и грустно и сказал: «Мне не стой на ветру».
Прекрасно.
Спасибо вам большое.
Спасибо
я
большое.
Вот тоже забыла то самое слово, которое...
Самое прекрасное, что ты чувствуешь, что наши слушатели по памяти просто все это.
Ну, это да, это приятно. Я помню тоже, вот смутно, правда, это стихотворение. Очень-очень много каких-то таких эфемерных образов.
Один, может быть, звонок успеем принять и перейдем к нашей следующей рубрике.
Ну, слушай,
есть один.
Давай последний. Хорошо, давай. Я хотела смски просто почитать.
Добрый вечер. Алло.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Это Максим Пушкина. Мы с вами не так давно общались. Как раз я в вашу передачу звонил. Вообще мне очень радостно, что появилась такая передача, такая тема. И я, честно признаюсь, я не слышал сначала, но я застал вот буквально текущий момент на Анне Ахматовой. Просто хочется действительно напомнить, что помимо того, что это великий русский поэт и совершенно грандиозная женщина, но как и все по-настоящему сложные люди, это человек очень сложной биографии, очень неоднозначной, и в силу выживания она была вынуждена быть личным секретарем Надежды Константиновны Крупской, о чем, может быть, ну, не все сейчас помнят, но мы тоже должны об этом знать. Хотя это нисколько не умаляет достоинств ее совершенно великой поэзии и вообще ее гражданского подвига. Ну вот, наверное, все.
Ну, спасибо вам.
Спасибо
хорошо,
большое.
На такой прозаической тогда ноте завершим, в любом случае, эту нашу рубрику, этот наш отрывок. Мне кажется, даже добавлять нам ничего не стоит. Хотя я, может быть, вот как раз одну смс-ку зачитаю.
Давай,
опять же,
конечно.
Уже не стихотворение, а такое оценочное суждение. Не положительное, но имеет право на существование. Вот Аркадий нам пишет. Ахматова писала заунывно депрессивную муть, а не стихи упадничества. Ну, слово муть я бы все-таки не употребляла на вашем месте.
Правда.
Ну, а про заунывное депрессивное, про вот такую характеристику, почему бы и не сказать, имеете полное право. Не нравится, так не нравится, а мы тем более все равно идем дальше.
Мелким шрифтом.
А в самом начале эфира нам напоминали с тобой, слушатели,
так,
я
так,
вот
так.
Пытаюсь найти, где эта смс-ка, прямо в самом начале, нам напоминали про события на этой неделе, которые произойдет. Ага, Дмитрий Мезенцев опять же нам писал. На этой неделе юбилей у одной женской королевской особы, писал так, тонко намекая Дмитрий Мезенцев. Действительно, послезавтра, уже 21 числа, правильно, послезавтра же, ничего не путаю, послезавтра.
Да, послезавтра.
Будет юбилей у Елизаветы II, королевы Великобритании, которая исполнится 90 лет. Вот так.
Ни много, ни мало.
Ну, я бы сказала, все-таки скорее немало, чем
немного.
Вот такой вот возраст, такая почтенная особа, мне кажется, многие ее любят, и если не как-то там, может быть, как политика, потому что, ну, политика она постольку
поскольку. Как персонажа.
А как вот именно, да, персонажа скорее.
Как ассоциацию, как вот, знаешь,
такое напоминание, уже ассоциацию лидера со страной. Вот знаешь, вот такое у меня.
Символ, да. Символ. Действительно, символ Великобритании, мне кажется, тоже.
Конечно.
Важный образ, без которого сложно себе представить
королевство. Но речь пойдет не в той области, не больше о Елизавете, как о девушке Рэйчел Томпсон, которая...
Ну, которая, в общем-то, прожила отчасти связана, да, с Елизаветой II. А вот у нас такое приуроченное к юбилею предстоящему, да, небольшое исследование жизни Елизаветы II на примере действительно Рэйчел Томпсон. Это жительница Лондона, которая к празднику, конечно, тоже решила попробовать провести день как королева Великобритании.
То есть, без преувеличения, она... По распорядку дня буквально королева выполняла все то же самое, что и делает Елизавета. То есть 7:30 утра, время просыпаться, встала в 7:30. Дальше по расписанию 8:30, время одеваться. Вот так вот, час прошел. 9 утра завтрак, 9:30.
Прекрасный, мне кажется, пункт в расписании в плане дня прослушивания волынки.
Вот
каждый рабочий день королева начинает с концерта.
До 10 слушает волынку.
Да.
В 10 утра идет на работу. Да, вот наш Николай Кодов тут, конечно, тоже удивляется, как можно полчаса беспрерывно волынку слушать. Ну вот можно.
Можно и нужно.
12 дня. Время выгуливать собаку, я так поняла.
Корги, да, это вот специальная такая, тоже, мне кажется, порода, символ уже.
А в 13 уже обед.
Да.
13 обед.
Да, нет, ну вообще, на самом деле, это не обед еще, это ланч.
А, простите.
Тут все очень сложно. Смотри, 13 ланч, 14 время вернуться к работе, потом в 17 вечерний чай, сытный чай, потому что помимо чая там еще обязательно какие-то пироженки присутствуют. И, кстати, вот Рэйчел Томпсон, когда делилась своими впечатлениями, она отмечала, что ей уже было тяжело просто в себя это все впихивать, но пришлось ради эксперимента.
Ну, хочешь как королева жить?
19 как раз такой ужин-обед, ну, скорее ужин. 19:30 сериал и кроссворд. А в 22 уже время идти спать.
И, кстати, Рэйчел Томпсон утверждала, что тяжело жить, вот как королева.
Напряженненько.
Ну, она еще... С волынкой и кроссвордами, понимаешь, как тяжело.
Она еще отмечала нам до нее. В самом начале, кстати, давай скажем, это все-таки публикация для портала Маша был именно, он приводит этот рассказ Рэйчел Томпсон. Так вот, в самом начале этого рассказа девушка, в общем, довольно иронично, опять же, отмечала, что у нее есть одна проблема. Она всегда, конечно, хотела жить как королева, но у нее нет все-таки 277 миллионов фунтов стерлинга, и поэтому ей как-то тяжеловато.
Не задача.
И такой образ жизни. Тут даже есть довольно забавная фотография в большой публикации, как она едет на работу в метро, но на вот это вот сиденье накладывает платочек, чтобы не замарать свою королевскую одежду. Так что все-таки не лимузин и не какая-то элитная машина, а просто метро доставило ее на работу. Но вывод интересный, мне кажется, у этого опыта. Вот как пишет Рэйчел Томпсон: если ты королева, твое время не принадлежит тебе. И это тоже не так уж легко и весело, и беззаботно, потому что все время нужно куда-то ехать, куда тебя позвали, куда тебя делегировали практически. Все время нужно что-то делать.
Нам вот, кстати, ритуалы. Мне интересно спросить у наших слушателей, живут ли они по графику, придерживаются ли они его. Или же они вообще не планируют, то есть день как пройдет, так и пройдет. То есть, ну, есть какие-то планы на день, но это, знаешь, нестандартно в 9:30 прослушивание волынки.
Каждый
день. Хочешь, что хочешь, что делай, но волынку прослушай.
Мне кажется, что, слушай, ее же никто, наверное, не обязывал к этому. Ну, она сама, мне кажется, приняла такое решение слушать волынку.
Тяжело.
А просто привыкла уже, вот каждый день такая рутина. Зато структурированный день. Давай вопрос зададим в качестве голосования.
Придерживаетесь ли вы графика и распорядка дня?
Да.
Если вы придерживаетесь, то ваш телефон 660-06-64, если нет, 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Итак, вы живете по какому-то графику и точному расписанию, или ваш день свободен? Ну, абсолютно, вы каждый раз вольны выбирать что угодно. Вот если вы живете по графику, то ваш номер 660-0664. Если вы любите такой свободный режим и не очень любите составлять какие-то расписания и глобальные планы, то ваш номер 660-0665. Нам, кстати, напоминают, что мужу королевы Елизаветы II будет 95 скоро. Вот так вот. Так что, ну, действительно, он ее старше на 5 лет.
Мы не сможем его, простите, поздравить, потому что у нас программа о женщинах.
Мы заранее его поздравляем прямо
заранее.
Сейчас. Хотя он только в июне, если я не ошибаюсь, день рождения. Но ничего.
Я хочу принять один звонок. Пожалуйста, звоните номер 363-3659. Один успеем принять.
Да,
тот первый,
максимум.
Тот и расскажет нам о своем графике. Или наоборот.
Я опять вижу звонки, но опять они не принимаются. Мне кажется, уже не имеет смысла сейчас пытаться что-то сделать. Или у тебя все работает?
Пока вот есть один звонок.
А, ну, я давай,
его принимаю. Добрый вечер. Уже доброй ночи.
Доброй ночи. Здравствуйте.
Здравствуйте. Расскажите, живете ли вы как, по какому-то графику? Или вы делаете каждый день что захотите и не придерживаетесь никакому плану?
Я слышу вопрос. Приходится последние годы жить по графику, поскольку это единственный выход. Делать, в конце концов, то, чего мне очень хотелось многие-многие годы. Ну, кстати, если у вас передача о женщинах, ну, моей дочке нужны весомые доказательства, она об этом не знает. Весомые доказательства, что такая жизнь напряженная, трудовая, вот ее величество показало нам, позволяет достигнуть результата. Вот все.
Спасибо вам большое. Ну, подводим итоги голосования. Итак, 28,6% живут по графику, 71,4% нет.
Угу. Ну, то есть, все-таки большинство в вольном таком свободном мире живет. Дмитрий Мезенцев тоже пишет, что он бы, может быть, и хотел, но у него не получается жить по расписанию. Вот у меня тоже часто не получается, к сожалению. А может, и к счастью, не знаю.
Нет, как не получается по расписанию? У нас по расписанию сейчас заканчивается передача, и мы с вами.
Приходится следовать графику. Тогда будем прощаться. Спасибо большое. Это была Екатерина Конакова.
Дарья Пещикова.
И наш звукорежиссер Николай Котов.
До свидания.